Пища горцев очень проста, но из гречихи, индийской ржи, риса, красного перца и мелких рыбок, пойманных в потоке долины, из меда, взятого из сот, устроенных в каменных оградах, с прибавкой сушеных абрикосов, дикого имбиря и овсяных лепешек, благочестивая женщина может приготовить отличную еду. И жрец отнес Бхагату полную чашу. «Останется ли он?» — спросил жрец. «Нужен ли ему чела, ученик, который молился бы за него? Есть ли у него байковое одеяло для защиты от холода? Вкусна ли была присланная пища?» Пурун Бхагат поел и поблагодарил. Да, он намеревался остаться. «Этого достаточно», — сказал жрец. «Пусть он ставит свою нищенскую чашу вне святилища, во впадине, образованной вот этими двумя извивающимися корнями, и тогда Бхагат будет ежедневно получать пищу, потому что деревня считает для себя честью, что такой человек...» Жрец застенчиво посмотрел на Бхагата. «Остается среди них». С этого дня окончились странствия Пуруна Бхагата. Он отыскал место, предназначенное ему, нашел тишину и широкий простор. И время остановилось. Сидя при входе в маленький храм, Бхагат не мог бы сказать, жив он или умер, человек ли он, владеющий своими руками и ногами, или часть гор, облаков, ливня и солнечного света. Он тихо повторял про себя одно имя, повторял многие сотни раз, и, наконец, при каждом новом повторении ему стало казаться, что он все больше и больше отделяется от своего тела и двигается к дверям великого и страшного открытия. Но как раз в то мгновение, когда двери начинали отворяться, тело увлекало его обратно, и он с печалью ощущал, что плоть и кости Пуруна Бхагата держат его в своих оковах. Каждое утро полная чаша бесшумно ставилась в переплетение корней подле стены маленького святилища. Иногда ее приносил жрец, иногда купец, живший в деревне и желавший заслужить милость неба, поднимался к святилищу Кали. Чаще же всего чашу приносила женщина, приготовившая кушанье накануне вечером. Опуская ее, она еле слышно шепотом просила: «Скажи обо мне богам, Бхагат, заступись за такую-то жену такого-то». Время от времени эту честь доверяли какому-нибудь смелому мальчику. И Пурун Бхагат слышал, как ребенок поспешно ставил чашу и убегал во всю силу своих маленьких ног. Сам же Бхагат никогда не спускался в деревню. Точно карта лежала она у его ног. Он мог видеть вечерние собрания людей на молотильных площадках, которые представляли собой единственные плоскости. Видел чудесный, непередаваемый зеленый оттенок молодого риса, синеву индийской ржи, четырехугольные пятна пшеницы, а в свое время красные цветы амарантов, крошечные семена которых, не то зернышки, не то пыль, представляют собой пищу, дозволенную индусу во время постов. Когда лето сменялось осенью, крыши хижин превращались в маленькие квадраты из чистейшего золота, потому что земледельцы сушили на них свой хлеб. Сбор меда и жатва риса, посевы и уборка полей — все проходило перед его глазами как бы вышитое там, внизу, на многоугольных участках. Он думал о происходящем и спрашивал себя, к чему это все приведет в конце концов. Даже в населенной части Индии человек не может целый день просидеть неподвижно, без того, чтобы к нему не прибежали дикие существа. Так бесстрашно, точно он скала. А в этой глуши животные, хорошо знавшие святилище Кали, очень скоро вернулись посмотреть на незваного гостя. Прежде всех, конечно, пришли лангуры. Крупные гималайские обезьяны с серыми бакенбардами. Их переполняло любопытство. Они вытащили нищенскую чашу, покатали ее по полу, попробовали силу своих зубов, на медной отделке посоха состроили гримасы антилоповой шкуре и решили, что сидевшее неподвижное человеческое существо не опасно. По вечерам они стали соскакивать с веток сосен и, протягивая руки, просить пищи, а потом грациозными прыжками бросались назад. Им также нравилась теплота огня, и они так теснились к очагу, что Пурун-Бхагату приходилось расталкивать их, чтобы подбросить дрова в огонь. Утром он зачастую видел, что мохнатая обезьяна спала под его теплым одеялом. Целый день то одна, то другая из племени обезьян сидела рядом с ним, глядя на далекие снега, и нежно ворковала с неописуемым мудрым и печальным видом. После обезьян пришел борозинг, большой гималайский олень, похожий на нашего рыжего оленя, но крупнее и сильнее его. Он намеревался соскрести бархатистый покров со своих рогов о холодные камни статуи Кали. И, завидев в храмике человека, сердито топнул ногой. Пурун-Бхагат не пошевелился, и мало-помалу царственное создание сделало шаг вперед и обнюхало плечо отшельника. Пурун-Бхагат провел одной своей прохладной рукой по горячим разветвлениям рога оленя, и это прикосновение успокоило раздраженного борозинга. Он наклонил голову, и Пурун-Бхагат очень нежно соскреб с его рогов бархат. Позже борозинг стал приводить к нему свою лань и детеныша, кротких созданий, живавших одеяло святого. Иногда он вечером приходил один, чтобы получить свою долю свежих грецких орехов, и в отсвете костра его глаза казались зелеными. Наконец пришла кабарга, самое робкое и чуть ли не самое мелкое животное из всех оленьков, и взглянула на Пурун-Бхагата, насторожив свои большие, как у кролика, уши. Даже молчаливый пятнистый Мушикнапха явился узнать, что обозначает свет в храме, и опустил свой нос, напоминавший нос лося, на колени Пурун-Бхагата, подступая к нему, то отступая к двери, вместе с тенями, качавшимися от пламени очага. Пурун-Бхагат называл их всех «мои братья», и его тихий призыв «бхаи, бхаи» заставлял животных в полдень выходить из леса, если только они были на таком расстоянии, что могли слышать голос отшельника. Гималайский черный медведь, капризный и подозрительный Сона, под подбородком которого виднеется белый знак в виде латинского «В», не раз прокрадывался мимо святилища Кали. Бхагат не выказывал страха, поэтому и Сона не выражал гнева, но наблюдал за отшельником. Наконец он подошел к Бхагату и потребовал от него своей доли ласки, хлеба или диких ягод. Очень часто, когда на небе разливалась тихая заря, Бхагат взбирался на верхний гребень утеса горного прохода, чтобы наблюдать, как пробужденный красный свет бежит вдоль снежных вершин, и видел, что Сона, волоча свои ноги и пофыркивая, идет по его следам, просовывает любопытную переднюю лапу под лежащие стволы и с нетерпеливым «вуф» вынимает ее обратно. Иногда ранние блуждания Бхагата будили Сону, спавшего где-нибудь, свернувшись клубком, и большой зверь поднимался на задние лапы, собираясь начать бой, но, слыша голос отшельника, понимал, что перед ним его лучший друг. Почти про всех пустынников и монахов, живущих вдали от больших городов, рассказывают, что они могут совершать чудеса с дикими зверями. Но для такого чуда нужно только, чтобы человек молчал, никогда не делал ни одного резкого движения и долгое время не смотрел в глаза своего дикого посетителя. Жители деревни видели смутный силуэт Борозинга, который точно тень проходил в темном лесу подле святилища Кали. Видели, что Минол, гималайский фазан, в своем лучшем оперении сверкал перед статуей Кали, а внутри храмика лангуры, сидя на корточках, играли с скорлупой грецких орехов. Многие дети слышали, как Сона, по обыкновению медведей, пел про себя свою песенку где-то среди обвалившихся камней. И за Бхагатом упрочилась слава творителя чудес. Между тем он не думал о совершении чудес. Он считал, что все в мире – одно великое чудо, и что человек, знающий это, обрел некоторую мудрость. Он твердо верил, что во всей вселенной нет ничего великого и ничего ничтожного, и день и ночь стремился постичь сущность вещей и вернуться туда, откуда явилась его душа. Так он думал. Его волосы отросли и теперь падали на плечи. В том месте каменной плиты подле края антилоповой шкуры, где вечно стоял посох Бхагата, образовалась ямка, а то место между корнями деревьев, где день изо дня оставалась нищенская чаша, углублялось и стало почти таким же отполированным, как и сам сосуд. Каждое животное знало свое определенное место подле очага. По мере изменения времен года меняли окраску и поля внизу. Молотильные площадки наполнялись, пустели и наполнялись снова. С наступлением зимы лангуры сновали между ветвями, припушенными легким снегом, а весной матери-обезьяны приносили с собой из теплых долин своих маленьких детенышей с печальными глазками. В деревне произошло мало перемен. Священник постарел, многие из детей, приходивших к Бхагату с нищенской чашей, теперь посылали к нему своих собственных детей, а когда кто-либо спрашивал жителей деревни, давно ли их святой живет в святилище Кали близ горного прохода, они отвечали: «Всегда жил».
Thank you.
Вот наступили такие летние дожди, каких много-много лет не видали в горах. Целых 3 месяца долину окутывали тучи и наполненный влагой туман. Постоянный неумолимый дождь прерывался ливнем с грозой, и по окончании одной грозы налетала другая. Святилище Кали по большей части оставалось над тучами, и однажды Бхагат целый месяц ни разу не видел своей деревни. Она скрывалась под белым покровом, который качался, шевелился, клубился, вздымался в виде арки, но не срывался со своих устоев, облитых потоками дождя утесов. Все это время Бхагат слышал только шум миллиона капель воды. Она лилась с деревьев, бежала под его ногами по земле, просачивалась сквозь хвою сосен, падала каплями с листочков промокших папоротников, неслась по вновь прорытым мутным руслам. Потом вышло солнце, и разлился аромат диодаров и рододендронов. В воздухе чувствовался также чистый запах, который горцы зовут благоуханием снегов. Жаркое солнце светило неделю. После этого дожди собрались для последнего ливня, и с неба хлынули потоки воды, которые, ударяясь о землю, поднимали фонтаны грязи. В этот вечер Пурун Бхагат сложил в очаге большую груду топлива. Он был уверен, что его братьям понадобится теплота. Но ни одно животное не пришло в святилище, хотя он звал их, звал, пока не упал и не заснул, спрашивая себя, что же случилось в лесах. Наступил самый темный час ночи. Ливень барабанил точно 1000 барабанов, и вот отшельник проснулся. Кто-то дергал его одеяло. Протянув руку, он нащупал лапу лангура. «Ага, здесь лучше, чем среди деревьев», — сонным голосом проговорил Пурун Бхагат и расправил складку своего одеяла. «Вот тебе, согрейся». Обезьяна сжала его руку и резко дернула. «Значит, есть хочешь?» — сказал Пурун Бхагат. «Подожди немного, я достану кушанье». Когда он опустился на колени, чтобы подбросить в очаг топливо, лангур подбежал к выходу из маленького храма, промурлыкал что-то, снова подбежал к Бхагату и схватил его за колено. «В чем дело? Что с тобой случилось, брат?» — спросил Пурун, так как глаза лангура были полны мыслями, которых он не мог высказать. «Если только один из твоей касты не попал в ловушку, а здесь никто не ставит ловушек, я не выйду на воздух в такую погоду. Посмотри, брат, даже борозинг идет сюда укрыться от дождя». Рога оленя звякнули, когда он вошел в святилище, звякнули, задев за усмехавшуюся статую Кали. Он наклонил их по направлению к Пуруну Бхагату и стал тревожно бить а пол копытами, с шумом пропуская воздух через свои наполовину закрытые ноздри.
«Хай, хай, хай!»
— сказал Бхагат, пощелкивая пальцами. «Так-то ты благодаришь меня за ночной приют!» Но олень теснил его к двери. Вдруг Пурун Бхагат услышал какой-то звук, похожий на вздох. Он взглянул по направлению звука. Две плиты пола раздвинулись, а липкая земля под ними чмокнула.
«Понимаю», — сказал Пурун Бхагат, «и не порицаю моих братьев за то, что они сегодня не пришли к моему очагу. Гора рушится. А между тем, зачем мне уходить?» Глаза Бхагата заметили пустую нищенскую чашу, и выражение его лица изменилось. Они приносили мне пищу каждый день с тех пор, как я пришел сюда. И если я не потороплюсь, завтра в долине не останется ни души. Поистине, я должен спуститься и предупредить их. Отодвинься, брат, пусти меня к очагу. Пурун-Бхагат опустил в пламя факел, вращая его, пока он не загорелся. Борозинг неохотно отступил. «Ага, вы пришли, чтобы предупредить меня», — выпрямляясь, сказал Пурун-Бхагат. «Но мы сделаем еще больше. Идем. Дай мне твою шею, брат, потому что у меня только две ноги».